по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 686-й выпуск у нас с вами сегодня. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы продолжаем наше путешествие. Очень здорово, что вы к нам сегодня присоединились, друзья. Мы с вами в книге притчей. И сегодня мы с вами начнем разговор о врагах молодого человека. Кстати, да, вот в контексте книга обращена к молодому человеку. На самом деле это и про юношу, и про девушку, и, в общем-то, про любого человека, который начинает свой путь жизни, потому и более того, не только начинает, это в принципе, знаете, как один из моих знакомых сказал: слушайте, мне 40 лет, я вот тут стал христианином, я понял, что столько сделал неправильно, мне теперь как в юность попасть, чтобы учиться. То есть такое тоже бывает. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, сообщества, в которых вы нас можете и слушать, или смотреть. Я хочу сегодня почитать немножко ваши комментарии, потому что, ну, во-первых, начинается тема, по поводу которой уже спрашивают, Александр, в частности, спрашивает, что это за, или кто такая вот эта чужая женщина, или чужая жена, о которой так активно говорится в книге притчи. Это действительно актуальная тема. Мы к этой теме еще подойдем, мы с этой темой будем разбираться. Там есть несколько моментов, я их сейчас очень коротко скажу, но потом уже в наших записных эфирах вы это услышите, мы это будем обсуждать еще, я думаю, в нашем ответе на письма. А дело в том, что изначально вот теми делами, ну, скажем конкретно, проституцией, да, о которой говорится здесь, израильтянки заниматься не могли. И поэтому иноплеменницы, язычницы приходили в Израиль. Причем как-то вот так получалось зачастую, что с женщин был спрос больше, чем с мужчин. То есть израильтянки проституцией заниматься не могли, и за это серьезно спрашивали. А вот мужчины соответствующие услуги находить могли. И это страшно, на самом деле. Мы об этом тоже будем говорить, читая книгу притчи Соломоновых. Вот, то есть вот эти вот язычницы, эти женщины из других народов приходили для того, чтобы, соответственно, таким образом зарабатывать на связях с израильтянами. Вот, но если прочитать здесь же в книге притчи 2 глава, 17 стих, то становится понятным, что нет, это далеко не только язычницы. Дело в том, что в какой-то момент и израильтянки стали этим заниматься. И Израиль стал гораздо более терпимым вот к таким проявлениям, таким ситуациям. То есть это люди, которые знали Бога, это люди, которые знали закон, но при этом ушли в такую сторону. То есть в данном случае это, конечно, не только про язычниц. Но читая книгу притчи, мы с вами увидим также и духовный смысл, будет и духовное толкование, и от него в данном случае просто никуда не уйти. Знаете, бывает иногда, что, ну вот, ты читаешь, и это духовное толкование, ну, скажем, у одного, у двух авторов, но смотришь в Библии и не понимаешь, как они к этому пришли. В данном же случае все гораздо проще. Дело в том, что ведь отношения Бога с Израилем часто изображаются через отношения жениха и невесты, или даже мужа и жены. То же самое касается отношений Христа и церкви. Жених Христос идет за своей невестой, и брачный пир совершится уже в конце времен, когда церковь будет со Христом. То есть и вот на этом отношении, на этих описаниях строится еще одна важная, еще один важный пласт. Выясняется, что Израиль как неверная жена. И Израиль блудодействует с идолами. То есть идолослужение называется блудодейством. Так вот, часто именно вот эта ассоциация здесь проводится, ассоциация между блудодействием и идолослужением. То есть чужая жена — это еще и очевидно здесь вот в этом контексте всякое богопочитание, которое не имеет отношения к Богу. То есть, когда человек говорит, да-да-да, я чту Бога, я славлю Бога, но на самом деле, причем она даже говорит о том, что жертвы мирные у меня, да, мы с вами будем читать, она довольно религиозна. А вот, но при этом она уводит от Бога, она уводит от поклонения. Так что на вопрос Александра, кто эта женщина, еще и идолослужение, еще и лжеучение, всяческие культы, которые маскируются под истину, истиной не являясь. Но об этом мы будем говорить более подробно. Екатерина пишет, вчера слушала запись о семье, интимной жизни, и был такой момент, что муж смотрит налево, потому что жена не прибранная в грязном халате и ворчит. А если жена и убранная, и встречает хорошо, а муж верующий, все равно налево смотрит, как быть. И дальше Екатерина продолжает о том, что вот неужели действительно во всем виновата жена, вот когда жена там не прибрана и так далее, вот поэтому муж, собственно, уходит. Никогда мы такого не говорили, конечно, что во всем виновата жена. Мы говорили о том, что определенные действия могут иметь определенный результат. Вот это, собственно, результат. Важно, однако, понимать, что Бог спрашивает с мужчины. Бог спрашивает с нас, как с лидеров семьи. Даже мы с вами будем читать книгу притчи, и ведь нигде не сказано, что, слушай, мужчина, я тебя понимаю, ты пошел за этой вот чужой женой, за чужой женщиной, потому что она такая красивая, а вот свои, там, не знаю, еврейские женщины, верующие женщины, они некрасивые. Нет, такого никогда не сказано, такого никогда не говорится. О верности говорится мужчинам, о хранении сердца в чистоте говорится мужчинам. Интересный аспект здесь, однако, потому что действительно в российской среде, причем не только в христианской среде, к сожалению, распространена вот эта история, когда мужчины снимают с себя ответственность. Ну, делают это как бы вот мельком, да, я привел довольно старый пример, но, к сожалению, он не потерял свою актуальность. 20 с небольшим лет назад, почти 22 года назад, в Соединенных Штатах Америки было разбирательство, когда президента тогдашнего Билла Клинтона поймали на супружеской неверности. И там был процесс импичмента, было очень шумно, вот и говорили, как он так мог и так далее. И вот иду я по улице, здесь в Москве у нас, не в Америке, а в Москве, и слышу, за мной идут две женщины, обсуждают. Причем женщины, это не мужчины, а женщины, они уже попали вот в эту ситуацию. Ну что они на мужика напали? Ее бы спросили, зачем она его соблазняла. Я был, друзья, в легком шоке. Если мне кто-то из вас скажет, что вот таких ситуаций сегодня быть не может, я буду очень рад, но не поверю. То есть, что получается? Да, виновата она, потому что она соблазнила. Внимание, да, она виновата. Но виновата не только она. И, ну, нельзя жить вот с этим ощущением жертвы. Я не пришел вовремя на работу, потому что не прозвенел будильник. Я жертва будильника. Я не позавтракал, потому что, ну, никто мне завтрак вовремя не приготовил. Я жертва тех, кто не приготовил мне этот завтрак. Я не выполнил задачи по работе, потому что начальник слишком много мне этих задач поручил. Теперь я жертва начальника. Я ушел налево, потому что та женщина такая красивая, а жена такая неприбранная. Опять это из этой же серии. Это философия жертвы. И человек пытается представить себя жертвой некоторых обстоятельств, над которыми он как будто не имеет силы. Нет, Священное Писание всегда говорит, и не случайно, мужья, любите своих жен. Не написано, что любите жен, если они красивые, если они ухоженные и так далее. Дается совершенно четкое вот этот четкий ориентир на активность, на действие. Опять-таки, может быть, кому-то покажется богохульством то, что я скажу, надеюсь, что не покажется. Иисус-то не говорит: слушайте, я тут пришел, а вот они меня хотели распять, и поэтому я, ну, я не знаю, призвал легионы ангелов. Он не призвал легионы ангелов, он прошел путь до конца. Он показал, что такое ответственность. Апостол Павел потом не говорит: ну да, я, конечно, преследовал Христа, но вы же понимаете, какое у меня было воспитание. У ног Гамалиила вырос. Он никогда не представляет себя жертвой. Он ответственен за себя. Вот то, что, Екатерина, то, что вы, в принципе, могли вот так услышать мои слова, это ведь весьма показательно. Да, мы, мужчины, зачастую пытаемся представить себя жертвой там, где мы жертвой не являемся. Кстати, не только мы, мужчины. Это, в принципе, проблема. И вот она проявляется здесь. Виноват мужчина, который уходит налево? Конечно, да. Конечно, да. Но вот определенная доля вины и другого участника там есть тоже. Это может быть 90% его вина, 10% ее вина. Но это никогда не будет 100% его вина или 100% ее вина. Да, вот тут нужно в этих вещах действительно разбираться. И еще по этому поводу скажу. Опять это... И я думаю, что советы, которые происходят из того же неправильного понимания ситуации. Пастор беседует с женщиной, которая изменяет муж, и говорит: ты ему не привлекательна, ты его плохо кормишь, ты его плохо ублажаешь и так далее. И она начинает пытаться как-то компенсировать, считая, что это ее проблема. Это совершенно мертвый путь. У него сердце в грехе. Вот ей в данном случае этой конкуренции ничего не решить. Должна быть работа с его сердцем, работа Божия. Так что, Екатерина, спасибо, что вы эту историю подняли. Но вот так и бывает иногда, да, когда ты ведешь эфир, ты говоришь что-то одно, и ты не понимаешь, как тебя могут понять, как тебя могут услышать. Именно поэтому у нас есть возможность побеседовать и объяснить. Так, Фрей Фей должен перед вами извиниться. Фрей Фей пишет: я не сказал, что я агностик. Да, вот он продолжает просто вот... мне кажется, что... Я считаю, что где-то в чем-то вы обманываете. Да, извините, пожалуйста, я перечитал, посмотрел. Вы не говорили, что вы агностик. Я в данном случае сказал неправду, не потому что хотел, а потому что неправильно, ну, потому что плохо прочитал, потому что плохо посмотрел. Обманул я вас в этом или нет? Думаю, что нет. Да, и сейчас вот прошу вас извинения за то, что такое сказал. Теперь, слушайте внимательно, давайте общаться, давайте разбираться, давайте просто смотреть и слушать Священное Писание вместе, читать Священное Писание вместе, это действительно важно. Мы продолжаем читать книгу «Притчи», мы говорим сегодня о врагах молодого человека, и давайте начнем с того, что обратимся к Господу в молитве, почитаем Писание, ну, а в конце эфира, я думаю, что еще ваш комментарий почитаем, поэтому пишите, пожалуйста, пишите и сейчас, во время эфира тоже. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе в молитве сейчас, и мы просим Тебя, направь наш разум, направь наши сердца на Слово Твое, открывай нам Твою истину, открывай нам Твою волю, открывай нам Твое ведение и Твое видение. Да будет слава Тебе, наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 686-я у нас с вами сегодня встреча, а мы с вами в книге «Притчи Соломоновых», и мы с вами говорим о тех врагах, которых встречает молодой человек в начале своего жизненного пути. Немного повторюсь, но я надеюсь, что вы поняли, что на самом деле притчи-то расположены не случайно. не всегда мы с вами сегодня можем выстроить эти связи, но, по крайней мере, самая главная связь здесь очевидна. В первых главах наставление к сыну, наставление для человека, который только начинает свой жизненный путь. И этот жизненный путь начинается с базового урока, это такой первичный уровень. То, что дали родители, то, что заложили родители, начало мудрости, страх Господень. Иными словами, на этом все строится. Потом слово «мудрость» будет неоднократно использоваться, как и его антоним, слово «глупость». А будет разговор и о страхе Божьем, и об отношениях с Богом. То есть это такая красная нить, которая начинается дома. Вот так, между прочим, строится воспитание ребенка. А родители закладывают базовые понятия, базовые ценности. Дальше у ребенка есть свобода, действительно. Но если эти ценности заложены, если правильные привычки у него уже сформированы, тогда гораздо больше вероятности, что он сможет правильно и этой свободой распорядиться. Не думайте, пожалуйста, что мы здесь ни за что не отвечаем. Мы очень за много отвечаем. Мы, как родители, отвечаем как раз за этот базовый уровень. И дальше ребенок идет вперед, он развивается, выстраиваются его отношения с окружающими людьми, и мы видим, что на его пути возникают двое врагов. Во-первых, это злые люди, негодные люди, а во-вторых, это чужая женщина. И о том, о другом враге мы будем говорить. Сегодня мы начнем, в следующих выпусках продолжим. Я думаю, что многие из наших слушателей, особенно молодых слушателей, хотят услышать про чужую женщину. Я думаю, что сегодня мы об этом поговорить не успеем, но оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы к этому обязательно вернемся. Я вернусь к началу второй главы книги притчей. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Дальше пятый стих начинается со слова «то». Но давайте мы сначала все-таки разберемся с этим «если». Прежде всего, я напомню о том, о чем уже говорил в прошлый раз. Конечно, Библия доступна всякому человеку. Это не просто для самых умных или для самых образованных. Нет, Библия, конечно, доступна всем. Слово Божие доступно всем. Мы об этом подробно говорили в прошлый раз. И все-таки есть одно очень важное условие для того, чтобы знать Божие Слово. Это условие заключается в том, что Божие Слово нужно упорно, усердно, прикладывая к этому серьезнейший труд, изучать. Важно, чтобы Божие Слово было принято нами. И важно буквально сохранять, сберегать заповеди. Здесь многозначное слово. Смотрите, первый стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои». А тут важно, что используется также фразочка такая «при себе». То есть буквально сохранять как сокровище, сохранять как что-то важное. Да, конечно, дальше будет говориться об их употреблении, о том, чтобы заповеди соблюдать. Но вот первый акцент здесь как раз сохранять. Почему? Потому что мир, в который попадает человек, имеет другие ценности. Мир, в который попадает человек, будет эти другие ценности человеку навязывать. И более того, мир, в который попадает молодой человек, будет пытаться сделать все, чтобы выбить из его сердца ценности Божьего Слова. Он будет слышать мысли о том, что вот это не актуально, это не современно, это, в конце концов, не модно. А будут разные попытки вытравить Божье Слово из человеческого сердца. И, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что Бог обращается не только к разуму, но и к сердцу. Есть немало христиан, которые на уровне разума все понимают, но Божье Слово не коснулось их сердца. Еще раз третий стих. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму», опять-таки, знание, разум. То есть все те аспекты нашей сущности, которые
меняет, преображает Бог. Кто-то скажет, ну это было в Ветхом Завете. В Новом Завете все по-другому. Не-не-не, не все по-другому. Вот смотрите, вторая глава первого послания Петра. Первый и второй стихи. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот это о том же самом. Это Бог и Божие Слово, которое действует и в нашем сердце, и в нашем разуме. Все, что в нас есть, подчинено Богу и Его Слову. Вот это и есть то условие, которое необходимо человеку для того, чтобы противостоять миру. Но опять-таки, чтобы это было, нужно прикладывать определенные усилия. Само по себе оно не приходит. Кстати, замечательная аналогия в 4 стихе. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Мы знаем исторические примеры, когда люди отправлялись в поисках сокровищ в чужие земли. Они прикладывали серьезнейшие усилия. Один из самых ярких примеров – это, конечно, золотая лихорадка в Америке в середине XIX века. Они оставляли все. Они, если было что продать, продавали. Если не было что продать, они шли ни с чем, но они отправлялись в тяжелейшие условия. Они отправлялись для того, чтобы разбогатеть. Так вот, интересно, что о Божьем Слове говорится в тех же терминах, что и о серебре или золоте. Но только серебро или золото – богатство земное, блекнущее и меркнущее. Слово Божие – это богатство небесное. И вот теперь то, 5 стих, «то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Видите параллель с 1 главой, 7 стихом. Там было сказано начало мудрости, страх Господень. А вот тут, если все эти условия в твоем сердце, в твоей жизни будут выполняться, то уразумеешь страх Господень. Опять-таки, это понимание. И найдешь познание о Боге. Мы читаем и изучаем Божие Слово для того, чтобы находить познание о Боге, для того, чтобы познавать Бога, а не просто для того, чтобы где-то как-то что-то вот знать в Библии. Скажу две вещи, которые я должен сказать, хотя понимаю, что для кого-то это будет новым, может быть, неожиданным. Я не особенно люблю всякие такие коротенькие, то, что по-английски называется devotionals, такие короткие библейские размышления. Ну вот, книжки, в которых там 1-2 стиха, потом одна коротенькая страничка таких мыслей, размышлений по этим стихам, и потом молитва, которую часто используют в качестве молитвы на сон грядущий. Сами по себе эти книжки неплохие. Проблема в том, как мы начинаем использовать эти книжки. Мы читаем эти библейские ежедневники, библейские размышления, которые, да, писали обычно хорошие люди, зачастую хорошие христиане, но мы начинаем читать это вместо Священного Писания. То есть мы думаем, что, прочитав вот эти 2 стиха из псалмов и размышления по ним, и эти 2 стиха из Евангелий и размышления по ним, или эти 2 стиха из пророков, ну, я не знаю, какого-нибудь пророка Наума, которого мы иначе в жизни никогда не читали, и размышления по нему, мы думаем, что, прочитав все это, мы познаем Божие Слово. Послушайте, вот эти книжки, вот эти духовные ежедневники и прочее, они, конечно, имеют свое место, они имеют свою роль, но они не могут быть заменой Божьего Слова. Вот нельзя вместо Божьего Слова кормить себя такой переработанной пищей. Иногда эти книжки действительно похожи на христианский фастфуд. Быстро, весело, единообразно, легко. Я знаю, как пишут эти книги. Вот библейский фрагмент, не больше 2-3 стихов. Дальше коротенький текст, 2-3 абзаца, из которых один история из жизни, причем коротенькая. Второй – библейское размышление. И третий – практический вывод. Ну и молитва внизу, которой может помолиться читающий. Это рецепт духовного Макдональдса. Поймите меня правильно, иногда оно, в общем, того стоит. Но оно не может быть заменой нормальной, хорошей, здоровой духовной пищи. Поэтому, да, даже тем, кто любит вот эти книжки, я хочу сказать сегодня вот что. Читайте, конечно, если у вас есть 5 минут, лучше вы прочитайте вот это. Но не забывайте о приоритете самого Священного Писания. Потому что, да, вы иногда, наверное, заходите в Макдональдс, но все же вы чаще приходите домой и делаете себе нормальный, полноценный салат. Вот не забывайте об этом. И есть еще одна грань, еще одна история, которую здесь стоит рассказать. Это история сверхдуховных людей, которые говорят, ну вот я так молюсь, мне времени не хватает на чтение Священного Писания, потому что я молюсь. У меня такая хорошая молитвенная жизнь. Я допущу, что иногда это бывает именно так. Но скажу также следующее. Хорошая молитвенная жизнь быстро кончается, она быстро разваливается, если она не основана на действии Божьего Духа, если она не основана на Священном Писании. Даже если сейчас у вас есть такая молитвенная жизнь, вот, пожалуйста, помните о том, где основание. Молитва важна, молитва нужна. Но не забывайте о Слове Божьем. Мне вспоминается очень такой парадоксальный случай. Я преподавал библейский курс группе молодых христиан. И у нас должна была быть очень трудная контрольная. Это была контрольная, такая обзор Нового Завета. Но обзор, это мягко сказано. Там действительно очень сложные вопросы. Это был даже не контрольный, а экзамен. Да, письменный экзамен. По-моему, что-то 100 вопросов или 50 вопросов. Я сейчас не помню. И вот в день экзамена, перед экзаменом, одна студентка ко мне подходит и говорит: «Вы знаете, мы не готовы писать, мы сейчас не можем писать». «Почему?» – спрашиваю я. «Потому что, – говорит она, – мы с сестрами, с девушками устроили вчера вечер, мы понимали, какой будет сложный экзамен, мы устроили вчера такое длинное-длинное молитвенное собрание. Мы собрались вместе, и мы, по-моему, говорит она, часа 3 до поздней ночи молились Господу о том, чтобы Он нам дал силы на экзамене, ну и заодно молились обо всем мире, о спасении людей в Африке, о женихах для себя. Вот, мы не можем писать, мы все очень устали». Знаете, что мне пришлось сказать? Сказать следующее. Вы молодцы, что молились. Вопрос вот в чем. А вы учились? Или вы молились примерно так: «Господи, сделай так, чтобы пронесло». Как говорят, я всякий раз, приходя в предприятие быстрого питания, говорю: Господи, ну, пожалуйста, я понимаю, что это вредная еда. Сделай, пожалуйста, так, чтобы на сей раз пронесло. И знаете, что Господь всегда отвечает? Всегда проносит. Так вот, я сказал этим девушкам, я говорю: слушайте, вот сегодня вы будете писать контрольную работу, вы будете писать этот экзамен. А молитва важна. Но не используйте фразу «я молился» как оправдание для того, чтобы сказать: «Да я на самом деле не очень учился и не очень работал». Кстати, относится это не только к изучению Священного Писания, а вот относится это, в принципе, к нашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, когда мы и молимся, и читаем, и изучаем, происходит следующее, 6 стих. «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». Я хочу обратить ваше внимание на параллель между первым стихом 2 главы и 7-8 стихами. Первый стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и, внимание, сохранишь при себе заповеди мои». Итак, ты сын мой, говорит Соломон, должен принять слова и сохранить. Итак, кто сохраняет? Ты. Что сохраняешь? Слово Божие, Божию заповедь. Это твое дело. А теперь седьмой стих. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. А мы иногда начинаем это путать. И мы говорим, я буду таким сильным, я буду таким крутым, я сохраню спасение, а он пусть даст мне сил на все остальное. Здесь все на самом деле очень четко расставлено, и приоритеты выстроены. Кстати, по поводу того, что вот образование, не образование. Да, образование, конечно, помогает, но оно не является определяющим. Как-то я вел курс в одной церкви для разных людей, людей разного возраста. И вот самые интересные беседы во время курса у меня были с одной бабушкой, у которой образование, ну явно ниже среднего. И серьезно ниже среднего. Но было очевидно, что она проводит время на коленях, и она проводит время в Божьем Слове. После каждой из наших бесед в церкви, после каждой из лекций она подходила, мы разговаривали, мы беседовали, и она даже не задавала вопросы. Она просто в смирении делилась своими наблюдениями над Словом Божьим. И неоднократно я говорил и про себя, и даже вслух, надо же, я-то этого не замечал. Ну, продолжим читать о результатах. Вторая глава книги Притчи, 9 стих. «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю». Знаете, сегодня, к сожалению, у нас слишком много людей, которые хотят Божьего благословения и хотят Божьей силы, и при этом они не хотят жить в Божьем Слове, они не хотят сделать вот эту свою часть, быть такими искателями, быть такими рудокопами, если хотите, рудокопами Божьего Слова. Очень плохо, что вот эта дисциплина чтения и изучения Писания из жизни многих христиан сегодня уходит. Но интересно, что ведь здесь очень четко. Сначала мы держимся истины, но потом по этой причине истина держит нас. То есть мы храним Слово, и Бог своим Словом хранит нас. Мне как-то одна слушательница написала, я очень рада, что вы держитесь истины. Я хочу вот чего. Я хочу, чтобы истина Божья, Слово Божье держало каждого из нас. Я хочу преклоняться перед Богом, преклоняться перед Его Словом. Но ни в коем случае, конечно, не как идолом, а как тем способом откровения, который использовал Бог, тем путем, которым Бог открывает нам свою сущность. Идем дальше, 10 стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников. Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Я прокомментирую и скажу несколько слов об этой последней части главы, Я хотел бы начать с конца. Вы помните, что израильскому народу было очень четко сказано, что есть определенные условия жизни Израиля на земле. А вот чтобы Израиль оставался в земле обетованной, он должен был быть прежде всего послушен Богу. Вот концовка этой главы – это на самом деле повторение условий, которые уже были даны Израилю. Значит, у Израиля было очень четкое понимание, или должно было быть очень четкое понимание, того, что действия имеют определенные последствия. Либо вы будете жить на земле, для этого нужно стремиться к Богу и жить так, как этого хочет Бог. Либо вы эту землю потеряете, и Бог имеет полное право сделать так, чтобы вы ее потеряли, потому что, в конце концов, ведь эта земля принадлежит ему. И вот на этом пути у молодого человека есть два отвлекающих момента и два серьезных врага. Теперь вернемся к началу этого фрагмента, 11 стих. «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Выясняется, что основа для этой рассудительности и для этого разума, который проявится потом в решении практических задач, заключается как раз в этом следовании за Богом. В том, что молодой человек умеет и готов держаться Божьего закона, держаться Божьей заповеди. Порой мы пытаемся говорить с людьми с точки зрения последствий. Вот если ты будешь поступать так, будет то-то и то-то. И это действительно обоснованная история, обоснованный подход. Так делает Бог в Израиле. Мы с вами не случайно обратили сначала внимание на 22 стих. Ну, например, человеку говорят о венерических болезнях, ему показывают результаты совершенно конкретно. Или человеку говорят о том, как вроде бы там, мужчина здоров, все у него нормально, никаких болезней у него нет, но у него проблемы в семейной жизни. Я знаю достаточно много таких мужчин, они говорят: да, я женат, но у меня жена какая-то, она слишком спокойная, она меня как-то не вдохновляет, она меня не заводит. А потом выясняется, что у этого человека в юности было много женщин, которые его заводили, и, в общем, он себе покалечил жизнь сам. Интересно, что такие рассказы о последствиях далеко не всегда и далеко не на всех действуют. Зачастую люди думают, что у них-то будет иначе, у них точно будет по-другому. Но это одна история. Но другая история – это разговор о Божьем замысле. Бог устроил, Бог замыслил, чтобы ты поступал иначе. Не так, как поступает мир. И вот тут 12 стих: «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Ну и объясняется вот этот путь. Да, эти люди, которые оставили Божий путь, они готовы также повести за собой других. Знаете, в нашем современном мире как-то ценятся лидерские качества. Говорят, что ну вот у него есть лидерские качества, он такой молодец. Подумайте, пожалуйста, на минутку. Ну, просто задумайтесь. Неужели он молодец просто потому, что он ведет? Неужели нет смысла задаться следующим вопросом? А куда он ведет? Я знаю достаточно много людей, у которых явно есть лидерские качества, но ведут они, как кажется, к поклонению им самим. Я такой крутой, я лидер, я знаю, как надо. Вот иди за мной. Здесь совершенно четко видна очень важная мысль. Остерегайся людей, которые вот так говорят: я знаю, как надо, и делают это без Бога. Остерегайся, потому что вести они могут только за собой. Видите, как в начале главы мы с вами читали об основании, а дальше уже о реализации этого основания, о том, как на этом основании человек может противостоять злу. Если нет этого основания, то, напротив, вполне возможно, что лидер, или так называемый лидер, уводит не туда. Поэтому сами по себе лидерские качества, наличие лидерских качеств, это никак не положительная характеристика. Надо еще понимать, кого, куда и как человек ведет. 14 стих. «От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». Вот тут есть очень важный такой вопрос, простой, но очень важный. Ну, например, можно посмотреть на человека и задаться вопросом, над какими шутками он смеется. Вот чем он восхищается? Что ему смешно? Он может быть изысканным, он может быть очень красивым, он даже может быть очень образованным. Но вопрос, над чем он смеется, весьма и весьма показателен. Или, точнее, ответ на этот вопрос весьма показателен. Ну и вот про кривые пути, да, мы понимаем, что эти пути уводят от Бога. Ну и, наконец, чужая женщина, чужая жена, то, о чем говорится, начиная с 16 стиха, здесь есть два объяснения и две частые распространенные интерпретации. Есть люди, которые говорят о том, что чужая жена – это язычница, это представительница других народов, да, женщина из других народов, потому что эта женщина явно занимается проституцией. А в Израиле за проституцию побивали камнями. Это было недопустимо. То есть свои женщины этим не занимались. Поэтому речь идет о женщине из язычников, которая приходит и улавляет, или улавливает, как хотите, ловит молодых и неопытных людей. Это один вариант. Есть, однако, и другой вариант. Смотрите, 17 стих. «Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». Какого Бога? Своего. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что эта женщина, о которой здесь идет речь, это не какая-нибудь такая молодая, неопытная девушка. Это именно опытная женщина, которая уже пошла кривым путем. И надо помнить, что во времена Соломона разложение в Израиле уже началось. И вполне вероятно, что все же были израильтянки, которые шли вот этим путем. Это не то, что чужие какие-то пришли, вот бойся их. Это свои, которые оставили своего Бога и которые сейчас пытаются уловить вот этого молодого человека. Мы будем подробнее говорить об обоих этих врагах и о злых людях, и о развратных женщинах. Мы будем это делать уже в следующих наших беседах, друзья. А пока читайте книгу притчей, перечитайте вторую главу и идите дальше, читайте третью, потому что в следующий раз будем читать именно ее, а времени у нас не так много, поэтому читайте и сами так же, и сами прежде всего. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, попадаем мы с вами в самую гущу событий, а некоторые не успевают к началу. Пишет Светлана, второй день слушаю и каждый раз не попадаю к началу. Светлана, вы-то не попадаете, запись попадает, потому что вы можете всегда прослушать нас в записи. В тех группах, в которых мы есть, я, насколько понимаю, в нашей основной группе запись остается. Да, это в группе по страницам Библии, в Facebook и ВКонтакте. Так что в любом случае всегда видеозаписи предыдущих выпусков можете посмотреть в этих группах. Но на самом деле эта передача-то больше все-таки аудио, поэтому можете слушать также и аудиозаписи. И это можно сделать на сайте theos.fm или на нашей... Да, Теос FM, да, в нашем приложении также Теос есть записи. Ну и на наших страничках, в наших группах также вы можете найти аудиозаписи предыдущих выпусков. Вы ведь не только не успеваете к началу, вы не успели к началу нашего цикла. А начался он в апреле 2017 года, вот в этом формате. Вот, но вы всегда можете нас послушать записи и также отреагировать на те прошлые передачи, которые уже у нас выходили. Пишет Наташа Кунгурцева. «Хочу вас попросить помолиться за мое здоровье. Я сейчас прохожу очень неприятную процедуру лечебную, но не хватает сил и очень сильное чувство безысходности. Буду вам очень благодарна. Храни и благослови вас всех Господь. Молюсь за вас, Наташа, я думаю, что наши слушатели за вас также будут молиться и обращаюсь к нашим волонтерам, если есть у кого-то желание, возможность по времени также написать Наташе Кунгурцевой для того, чтобы ее поддержать, сделайте это, пожалуйста, это важно. Я постараюсь также написать вот в ближайшие пару дней, постараюсь сегодня это сделать. Пишет Оксана Белоусова, она продолжает эту тему про ответственность, которую мы сегодня начали. Она пишет: каждый должен выполнять свое предназначение со своей ответственностью. Да, вот с нас ведь Бог спросит прежде всего не за других людей, с нас Бог спросит за нас, за то, что мы делали, за то, как мы жили, как мы служили. И перекладывать, да, вот этот виноват, ни к чему хорошему это никогда не приводит. Тут вопрос наших отношений с Богом. Пишет Ольга: если муж связан блудом, по-человечески этот вопрос не решить. Единственное средство – это приближаться к жене, к Богу, черпать у него силы и любовь, чтобы сохранить семью и спасти мужа. Спасти мужа может только Бог. Это очень важно понимать. Вот это его функция, это его дело. Но, опять-таки, да, это отношение между женой и Богом, потому что, действительно, тем, что она его будет пилить, тем, что она его будет доставать, она этот вопрос не решит. Но вопрос достаточно серьезный и серьезный. Я дальше в эту сторону просто не пойду по одной причине. У нас есть другие программы здесь на Теос Медиа, ведущие которых гораздо лучше с этим вопросом справятся. Ну, по крайней мере, смогут побеседовать, оказать конкретную помощь. Так что слушайте и другие программы, другие циклы передач. Пишет Андрей: здравствуйте, храни вас Бог. Да, вам спасибо, Андрей, и Господь да будет с вами. Кирилл Христов обращает внимание на то, что блуд – это же не только про сексуальный блуд. Это любое непостоянство. Ну, смотрите, на самом деле, действительно, блуд связан прежде всего все-таки с сексуальным, но интересно, что здесь такая параллель, да, между сексуальными отношениями и отношениями религиозными, то есть приверженностью, в данном случае приверженностью Богу, служению Богу, именно служением Богу. Именно поэтому вот говорится о блудодействии Израиля, в частности. Евгений Панин по поводу поиска истины пишет: здесь, наверное, смысл в том, что перекопать уйму руды, чтобы найти несколько грамм золота. То есть изучай много, и выкопаешь немного разума. Да, здесь есть одна опасность. Это не значит, однако, что в Священном Писании много ненужной породы, и среди этой ненужной породы нужно найти что-то такое полезное. Нет, конечно, так нельзя относиться к Священному Писанию, потому что ни Иисус, ни апостолы, ни отцы церкви так к нему никогда не относились. Такое отношение появилось уже в более поздние времена, когда стали говорить о том, что, ну вот, в Библии много человеческого, но есть что-то такое Божие, и надо очень напряженно, очень упорно трудиться, чтобы это Божие там найти. Изначально, однако, подход все-таки другой. Библия – это Божье Слово, и труд не потому, что такая непроходимая, такая тяжелая Библия. Нет, конечно. Труд потому, что наше сердце бывает таким тяжелым и таким непроходимым. А проблема, помните, когда Иисус говорил ученикам по этому поводу, он называет их несмысленными. Он говорит о том, что они порой бывают медленны сердцем. Это не то, что вот Божие Слово какое-то там тяжелое, да? Слово рядом с нами, Слово недалеко от нас. Проблема, из-за которой нам приходится прикладывать весь этот труд, не в самом Священном Писании, проблема в нас, и только Бог может эту проблему решать. Мы с вами завтра продолжим читать книгу «Притчи». Мы будем говорить о конкретных ситуациях жизненных. Вот эта вот экскурсия по жизни у нас завтра начнется. Ну и... Нет, не завтра, в следующем эфире, в понедельник. Ну а пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует...